Глава 31. Ровно в 6 вечера господин Феррио объявил общий сбор. Громкий удар, возникшего словно из ниоткуда гонга, пронесся по нашему крылу, вызвав неприятную дрожь и звон в ушах. Поморщившись от неприятных ощущений, я в последний раз взглянула на свое отражение в огромном зеркале и невольно нахмурилась. Я вновь не узнавала себя. Эта чужеродность, неправильность неприятным червяком грызла изнутри. Девушка, которую я видела в зеркале, выглядела достаточно хорошенькой, но ослепительной красавицей ее точно никто не назвал бы. Нынче в моде были нежные блондинки с бледной кожей, розовым ротиком, стыдливым румянцем и невинными голубыми глазками. Я же родилась смуглой, темноволосой, с глазами цвета темного янтаря. Румянец на моих щеках вспыхивал только из-за злости или гнева, так что ни о каком жеманстве или кокетстве речи не шло. Пришлось напомнить себе, что по легенде мне не 23, а всего лишь 20, и держаться следует соответственно возрасту. Отражение в зеркале скорчило смешную рожицу, но тоска и некая обреченность во взоре заставили меня нахмуриться. «Нет, так не пойдет. Я должна достойно сыграть свою роль. Слишком многое зависит от этого». Мысли вновь вернулись к бабушке и братьям. Как же сильно мне их не хватало. Я не забывала родных ни на минуту. Именно их образы заставляли меня идти дальше, бороться и преодолевать трудности. Впрочем, это не мешало мне скучать. По бабушке с ее мудрыми советами и рассказами о прошлом. По шумным близнецам, которые вечно ссорились и временами даже дрались между собой, но никому и никогда не позволяли обижать другого. По Грегори, который как раз достиг такого возраста, когда особенно нуждался в моей помощи. Он получил желаемое — возможность снова заниматься магией. Печать сняли, его ждала лучшая судьба. А я не видела его первых колдовских узоров, не слышала первое заклинание, не могла поддержать или дать совет. Ему придется осваивать все это без меня. Нет, я нисколько не сомневалась, что Грегори справится. Он у нас молодец. Я просто хотела быть рядом с ним. Только вот эту возможность у меня отняли. «С вами все в порядке, леди Роуз?» — осторожно поинтересовалась Эмили, заметив мое состояние. «Все хорошо», — тут же улыбнулась я, стараясь прогнать грусть из глаз. «Волнуйтесь», — догадалась девушка. «Очень. Не переживайте, вы затмите всех. Вам очень идет платье. И ткань какая необычная, меняющая цвет. Я такой никогда не видела». «Да, очень красивая ткань», — согласилась я. Платье отлично сидело на фигуре. Пышная юбка драпировалась красивыми складками. Расшитый серебряными нитями лиф подчеркивал небольшую грудь и тонкую талию, обнаженные плечи, хрупкость ключиц, а короткие рукава демонстрировали тонкость рук, которые плотно, словно вторая кожа, облегали длинные перчатки из тончайшего белого шелка. Кстати, сейчас последним писком моды считались платья завышенной талии и легким силуэтом. Тем удивительнее, что принц настоял именно на таких нарядах, жестким корсетом и пышной юбкой. Они очень сильно напоминали бабушкин, тот самый, в котором я явилась на бал дебютанток. Мои волосы Эмили слегка завела и элегантно уложила, украсив гребнем с сине-зелеными камнями. Одну прядь оставили падать на обнаженное плечо. Драгоценности уже нагрелись от моей кожи и тяжелым обручем сковывали шею, запястья, пальцы. Массивные серьги неприятно оттягивали мочку уха. Мне жутко хотелось снять их, но я понимала, что нельзя. От подарков принца не отказываются. Поправив складку на юбке, я вздохнула и направилась к выходу. За порогом я оказалась одновременно с тремя соседками по коридору. Мне еще казалось, что хуже быть уже не может. Зря. Покой слева от меня, то есть первой от лестницы, занимала дорогая кузина. Лавинья обнаружилась в прелестном платье нежно-голубого цвета, украшенном по лифу и по долу тончайшим белым кружевом. Фасон очень напоминал тот, что и у меня. Корсет, узкая талия, пышная многослойная юбка. Золотистые волосы кузины завили и уложили в изысканную прическу, украшенную белоснежными перьями и светло-голубыми камнями. Такие же камни сверкали в массивном ожерелье, серьгах, браслетах и кольцах. В общем, Ливи выглядела просто прекрасно и полностью соответствовала нынешним стандартам красоты. Ее портрет впору было печатать в модных журналах, как эталон невинной девы, к которому должна стремиться каждая дебютантка. Жаль, бабушка этого не видела. Покой справа, как раз напротив моих, занимала Сиена. Признаюсь честно, когда она вышла, я слегка оторопела, на мгновение позабыв обо всем. Бывшая подруга смотрелась не просто шикарно, а волшебно. Никаких приглушенных и невинно стыдливых девичьих оттенков. Сочный, насыщенный зеленый цвет делал ее кожу еще более светлой, глаза и волосы темнее, алые губы ярче. Пышную юбку, открытые плечи обрамляла черное кружево, не создающее при этом эффекта траурного одеяния. Скорее наоборот, цвет кружева подчеркивал ее статус и яркую красоту. Да и смотрелась она на нас, как победительница, уверенно, твердо и решительно. Я даже обрадовалась тому, что не стану ее настоящей соперницей и в борьбу за сердце принца вступать не собираюсь. Такой сложно противостоять. Украшения у нее были с изумрудами. Особенно поражал воображение огромный камень в колье, который ложился как раз в ложбинку между грудей, невольно приковывая внимание к округлым формам. Крупные изумруды в ушах таинственно мерцали, затерявшись в распущенных черных волосах. Голову венчал небольшой обруч с яркими зелеными камнями. «Хм», — прошипела Ливи, смерив соперницу презрительным взглядом. «Удивительно, я всегда считала, что у принца отличный вкус». «Все ошибаются», — белозубо улыбнулась Сиена. «Даже принц. С вами-то он просчитался, леди Феррит». Я издала тихий смешок, старательно замаскировав его кашлем. «Хорошо, она садила кузину, ничего не скажешь». «Что вы хотите этим сказать?» — тут же вспыхнула Лавинья. «На что намекаете?» «Разве я намекаю? Я столь же откровенна, как и вы», — пропела черноглазая девушка. «Этот разговор, кстати, начали тоже вы. Его высочество правильно подметил, что мне не идут блеклые цвета. Я люблю яркие, как сама жизнь». Так что наследник сразу почувствовал меня и мое жизненное кредо. «Я хочу ваше платье», — неожиданно заявила Амелия Колрун. Именно ей принадлежали четвертые покои, располагавшиеся напротив комнаты Лавиньи. Рыжеволосая девушка, облаченная в платье лимонного цвета, смотрела прямо на меня. Надо сказать, этот наряд ей шел. Огненно-рыжие локоны как будто засияли ярче, как и желтые глаза, в которых словно сверкало пламя. Лимонный оттенок не убил оттенок ее кожи, а наоборот придал сходство со слоновой костью. «Что?» — переспросила я. «Мне нравится ваш наряд», — с вызовом повторила потомок огненных духов. «Этот цвет мне пойдет больше, и я хочу это платье». «И что вы мне предлагаете, отдать его вам?» — поинтересовалась я. «Да». «А мне кажется, вы слишком много на себя берете, Амелия», — неожиданно подала голос Сиена. «А вы не вмешивайтесь», — отрезала та, шагнув в мою сторону. «Почему ей достается все самое лучшее? Комната, теперь наряд, драгоценности. Она всего лишь жалкая деревенщина, чудом попавшая на отбор. Ей не сравнится со мной, ни с кем из нас». «У кого-то комплекс неполноценности», — фыркнула бывшая подруга, встав между нами. «Неужели вас не учили, что от подарков принца отказываться нельзя? Если наряд для вас выбрал он, то стоит смириться». «Я будущая королева. Я не должна мириться», — задрав подбородок, изрекла Амелия Колрун. «Я всегда получаю то, что хочу». «Вот это самомнение». «Что за наглость?» — тут же вмешалась Лавинья, надув пухлые губки. «Будущая королева — это я». «Да вы себя в зеркало видели, бледная моль». «А вы, вульгарная рыжая девка», — не осталась в долгу кузина. Снова раздался звон гонга, еще более громкий, неприятный и пронизывающий буквально до самых костей. «Настоящую королеву отличает пунктуальность», — спокойно проговорила Сиена. «А также хладнокровие и чувство собственного достоинства. А у вас, леди, с этим явные проблемы. Роуз, вы идете?» «Да», — ответила я и поспешила следом за ней. «Третий удар гонга будет последним. Уверена, если кто-то из конкурсанток опоздает и не явится вовремя, ее ждать точно не станут», — спускаясь по лестнице, сообщила бывшая подруга. «Кто не успел, тот опоздал», — хмыкнула я. У меня до сих пор не получалось определиться с отношением к Сиене. Глядя на нее, я видела жесткую, порой даже жестокую и язвительную особу. В то же время вспоминала свое детство и те мгновения, когда была счастлива. Вот и сейчас бывшая подруга заступилась за меня. Но с какой целью? Пыталась приручить, чтобы потом ударить в спину? Растоптать меня и уничтожить? Или Сиене просто нравилось играть со мной, как кошки с мышкой? В просторном холле на первом этаже нас уже ждали распорядитель и еще 5 конкурсанток. Не прошло и пары минут, как спустились еще 3 девушки.
«Отлично, все в сборе», — довольно кивнул господин Феррио. «Пунктуальность всегда ценится. То, что одна из вас станет женой наследника, не означает, будто она имеет право заставлять себя ждать, особенно если это касается принца и королевской четы».
Мы, понимающе, закивали. Я держалась чуть в стороне, наблюдая за всеми, изучая и стараясь не привлекать к себе лишнее внимание. Может, именно поэтому первой и уловила его приближение. Не увидела, а именно почувствовала. По коже словно холодок пробежал, болезненный, но неожиданно приятный. Я слегка вздрогнула и повернула голову в сторону одного из темных коридоров, безошибочно угадав, откуда именно стоит ждать появления гостя. И точно. Прошло всего несколько секунд, как с той стороны показался темный силуэт, а позже я смогла различить пепельно-белые волосы вошедшего дракона. Наши глаза на мгновение встретились. Я затаила дыхание, словно стремилась рассмотреть в его взгляде нечто такое. Но, естественно, ничего не увидела, лишь равнодушие и холод.
«Господин главный инквизитор, вы вовремя», — проговорил распорядитель, заметив дракона. Девушки тут же шарахнулись в стороны, почти все. На месте устояли лишь мы с Сиеной и Мелани Риддер, массивная обладательница медных волос и карих глаз, отец которой владел золотыми алмазными шахтами. Кстати, сегодня достался наряд нежного мятного цвета.
Ливи побледнела и попыталась спрятаться за рыжеволосую Амелию, с которой только недавно ссорилась. Маленькая хрупкая Рия, дочь фабриканта Оллери, облаченная в розовые шелка, позеленела и, кажется, собралась упасть в обморок, но в последний момент удержалась от столь опрометчивого поступка. Леди Петта так шумно задышала, что ее внушительная грудь едва не выскочила из выреза платья, насыщенного василькового цвета. Остальные тоже явно не пришли в восторг от появления главного инквизитора, но выражали свое отношение более сдержанно.
«Понятия не имею, для чего я здесь нахожусь», — сухо обронил инквизитор, приближаясь.
На меня дракон не смотрел. Он вообще ни на кого не смотрел, обратив на стену свои зеленые глаза с вертикальными зрачками.
«Это приказ его высочества. Кроме того, именно вам предстоит рассказать о первом испытании, которое ожидает наших очаровательных невест завтра утром».
Эшашхар недовольно скривил губы.
«Почему бы не отложить этот разговор на потом? Зачем волновать девушек?»
«Приказ», — отозвался господин Феррио. «Не нам его обсуждать. К тому же впереди бал, а без нужных объяснений они не смогут подготовиться к конкурсу».
«Хорошо».
Дракон перестал таращиться в стену и равнодушно осмотрел каждую из нас. Мне достался такой же лишенный эмоций взгляд, как и остальным.
«Завтра утром, сразу после завтрака, вы отправитесь на первое испытание, которое будет проходить в королевском подземелье».
Тут даже я содрогнулась. Все знали о легендах старинного королевского подземелья. Рассказывали, будто под замком располагались целые лабиринты, из которых просто невозможно выбраться без помощника. А еще там обитали призраки, и не только почивших членов монаршей семьи. Имелись еще фантомы магов, шутов, героев и трусов, полководцев и простых офицеров, леди и лордов, придворных и множество других когда-то великих и опасных личностей. Далеко не все из них были дружелюбно настроены к ныне живущим.
Леди Рия все-таки упала в обморок. Она завалилась прямо на кислую леди Шарлотту, облаченную в золотистый шелк. Таня удержалась на ногах и попятилась, задев леди Йеллар, внучку советника короля, одетую в лиловое платье, юную леди Нельту с золотисто-рыжими волосами и зелеными глазами в наряде персикового цвета. Однако и тени твердо стояли на ногах, поэтому не прошло и минуты, как все четверо лежали на полу, отчаянно сражаясь с пышными многослойными юбками в попытке встать.
«Ну что это за наказание?» — вскричал господин Феррио. «Немедленно помогите девушкам!»
«А я предупреждал», — мрачно заметил Эшашхар, спокойно наблюдая за тем, как к несчастным бросились лакеи и принялись поднимать их.
«Я не хочу в подземелье, там страшно и жутко», — пропищала Петта, прижимая руку к своей огромной груди, которая вновь заколыхалась от шумного дыхания.
«Никто не хочет, милочка», — сурово припечатала Сиена. «Но выбора у нас нет. Не так ли, господин инквизитор?»
«Совершенно верно, леди Эллард».
«Ну зачем нам туда спускаться?» — взвизгнула пухленькая Мелани. «Я ужасно боюсь пауков».
«Сомневаюсь, что пауки — это самое страшное, что там водится», — хмыкнула бывшая подруга, переводя на меня взгляд.
«А вы, Роуз, боитесь пауков?»
«Нет», — отозвалась я. «У нас дома их было много, как и крыс. Но бабушка рассказывала, что в подземельях водятся призраки, обожающие играть живыми. Они специально запутывают ходы, дезориентируют и посылают иллюзии. Можно заблудиться и остаться там навсегда».
Начавшая приходить в себя Рия громко ахнула и вновь упала на руки лакея, похоронив несчастного под розовыми шелками.
«Именно поэтому ваше задание на сегодняшний бал — найти себе провожатого в подземелье», — сообщил господин Феррио.
«Ну вы же сами говорили, что сегодня конкурса не будет», — возразила Лавинья, довольно стойко встретившая новость о предстоящем испытании. Побледнела, конечно, испугалась, но держалась. Молодец, дед бы ей гордился.
«Это и не конкурс, а лишь подготовка к нему. Вас не зря нарядили в разные цвета. На балу каждый из вас найдет помощника и уговорит его стать проводником, окрасившись вашим цветом».
«Что значит «окрасившись нашим цветом»?»
Тут же вскинулась рыжеволосая Амелия, брезгливо отвернувшись от хлюпающей носом Нельты. Та едва не рыдала от страха, теребя свое платье персикового цвета.
«Эльты», —
просто ответил дракон.
И мы вновь притихли.
Эльтами называли крохотных существ, которых и существами назвать было сложно. Они больше походили на небольшие светящиеся шарики. Теории их происхождения выдвигали бесчисленное множество. Одни утверждали, будто эльты появились из остаточной магии. Другие говорили о том, что эльты и сами когда-то были духами, но за столетия жизни утратили облик и способность разговаривать. Третьи доказывали, что это воплощение сырой магии, столь же древней, как и наш мир. А четвертые выступали за самую невероятную теорию о том, что когда-то эти создания были помощниками Пятиликова, которых в порыве гнева он сослал в наш мир. В общем, вариантов высказывали много, а истинную правду никто не знал. В любом случае, найти их было сложно. Создания мало с кем контактировали, на зов не являлись, да и особой пользы не приносили.
«И как нам могут помочь эти непонятные создания?» — все больше раздражаясь, осведомилась рыжеволосая красотка.
«Слишком много вопросов, леди Колрун», — одернул ее инквизитор.
«Но где нам их найти?» — вмешалась сероглазая Йеллар.
«На балу. Точнее, в саду летнего бального зала. Сегодня там будет множество эльтов. Вам потребуется лишь найти своего».
Глаза инквизитора опасно блеснули.
«Поэтому ваше задание на сегодня — веселиться, отдыхать, танцевать и найти себе помощника для завтрашнего испытания», — подхватил распорядитель, переводя внимание на себя.
«А если кто-то откажется от участия в этом конкурсе?» — робко подала голос Ри Оллери, которая уже достаточно пришла в себя, чтобы самостоятельно стоять на ногах и не держаться за лакея.
«Будет исключен из отбора и немедленно отправлен домой», — сурово объявил господин Феррио. «Будущая королева должна получить одобрение призраков королевского замка. Каждая невеста принца проходила через это, и вы пройдете».
«Существует лишь несколько правил, которые вам следует усвоить», — добавила Шашхар. «Эльты ненавидят шум и крики, совершенно не подчиняются угрозам, шантажу и приказам».
«И как же тогда заставить их помочь?» протянула кислая Шарлотта.
«А это вы должны придумать сами. Злить их я тоже не советую. Они хоть и маленькие, но магии бьют болезненно. А в любом случае я буду присутствовать на балу и прослежу, чтобы никто не пострадал».
Соперницы тут же зафырчали, забормотали, совершенно не радуясь открывшимся перспективам. Я разделяла их недовольство. Мало того, что завтра придется оказаться в подземелье замка, так еще и найти себе в помощнике сумасбродного эльта. «Девушки, девушки!» — в попытке угомонить девиц распорядитель захлопал в ладоши. «Инструкции от господина инквизитора получены. Теперь пора поспешить на бал. Вас ждет чудесный вечер и танец с принцем. Разбейтесь по парам и пойдем».
Я совсем не удивилась, когда ко мне в напарнице навязалась Сиена.
«А ваша бабушка случайно не говорила, как привлечь эльтов?» — поинтересовалась она тихо, когда мы вышли на улицу. Впереди через весь сад велась длинная аллея, украшенная по бокам высокой стеной из живых вьющихся растений, в которых мягко сияли разноцветные крохотные огоньки. В сгущающихся сумерках она смотрелась просто великолепно.
«Нет, она мне и про эльтов не рассказывала», — шепнула я в ответ.
О них я узнала от отца. В его мастерской жили два волшебных создания. Они редко попадались нам на глаза и вообще сторонились других. Папа не раз упоминал, что эльты были его незаменимыми помощниками, но как именно они помогали, не говорил.
«Жаль. Ладно, будем действовать по ситуации», — произнесла Сиена.